Вітаю всіх на каналі «Свобода Преміум». Я називаюся Ян Максимюк, а на сув'язі з нами Сергій Буткін. Привітання, Сергій.
Да, привітання, Ян.
Сергій Буткін – минулий ініціатор і менеджер шматликих культурних проєктів у програмі «Білорусі», створальник серед іншого відомого аматора музики інтернет-порталу «Тузін Гітов». А з нейкого часу Сергій пробиває за межами Білорусі, де організував фонд «Культурної солідарності» для потерпілих від політичного переслідку діячів і творців культури. А тепер, як ми недавно довідалися, фонд «Культурної солідарності» перетворився у Раду білоруської культури. Ну і про це перетворення ми хочемо з ним поговорити. Сергій, коли ми говорили з вами у лютому, ви казали, що ви один з керівників фонду «Культурної солідарності». Ну а тепер, як я розумію, ви одноособний керівник Ради білоруської культури, так?
Ну, тут тяжко наугу розважати про ніяке керівництво, бо я не призвичився до гэтага, я ніколи не працював, в принципі, у ніяких установах і структурах, да, і працовна книжка у мене просто лежала там, я не ведаю навіть, де я зараз, так, поэтому мені тяжко тут, ведаєте, заявити, що я керівник, там, нечого, бо гэта от початку структура була з ніякой горизонтальной такой сувязю, тому що у мене слово вертикаль, як бы, у дочиненні до... структуры керования, ну, не как бы засмучая слово само по себе. Поэтому так сталося просто, что я взял отказность и был готов до этого на початку самой деятельности, бо треба було отбудовать деятельность этой структуры, как допомогчи людям. Так? На початку стояла такая мета, худкая допомога людям со сферы культуры. Тому що, коли ми пригадаємо осінь, там відбувалися жудасні речі, вони протягуються відбуватися, але тоді помір і хуткість якби, репресії вона зашкалювала.
І потім... Так, а навіщо треба було переназивати фонд культурної солідарності? Попередня назва, як на мій густ, так само була неблагая.
Так, так. Ну і ось я протягну просто логіку виказування, як ви зрозуміли мою. І коли гэта структура стала обрастати людьми, тому що спочатку це був я один, а тепер у нас на даний момент каля 25-27 чоловік задіяно у праці організації, то натурально треба було відбудувати зони відказності, і хто куди біжить, так? Тому довелося там поділити гэта, але б я не сказав все ж таки, що я одноособний там керівник. Тому що я завжди раюся, і є Олександр Чаховський, виконавчий директор, наприклад, є Миколай Халезін, який відказує за конкретну тему, це якраз реформи, да? Наладжування процесу обміркування реформи, коли бути докладним. І ще шмат людей, які не публічно діяльничають, бо вони знаходяться у Білорусі, ми не емігрантська структура, як може податися якби, на перший погляд. І коли вже стало зрозуміло, що це усерйоз і надовго, у тим плані, що ми не тільки реагуємо на репресії, так? Ми не тільки збираємо гроші і розмірковуємо їх тим, кому потрібно. Але ми так само, в принципі, лобіруємо там культурну повестку у європейських структурах. Ми, в принципі, беремо на себе відказність за обміркування ніяких питань, дотичних розвиття культури на ніяких зустрічах міжнародного узровню. Наприклад, було посідження міністрів культури країни Сходнього партнерства, де Білорусь представляла наша організація. Тому що натурально, що організація, яка працює і у Білорусі, і зоветься Міністерство культури, ну, вона крайне сумнівна в плані авторитетності і розуміння процесів, так, об'єкт. Тому діяльність ось так ніяк завірувала. Потім з'явилася ідея подумати, що буде далі з нашої сфери, при тим, коли прийде нова влада. Тому з'явилася потреба ось у менеджерських наших функціях, з якими ми справлялися у різних своїх проєктах, а тепер ми працюємо діля усі сфери. Так. І тому надладити треба цей процес тепер. Це колосальні ніякі міжнародні компанії, напевно, саме гучна з їх, зв'язана з БТ, Європейським навчальним союзом і Євробаченням. І коли так збоку, там, чи зверху подається, що тут все само собою відбулося, то це не так. Це велика праця десятків людей, до якої були підлучені і медіа, і експерти, і євродепутати, і різні структури європейські. Це, ну, это дорогого каштуе. Ну і карацей, гэта ўсё стала нагадваць ўсё ж такі некую іншую арганізацыю будучы, так, якая бы мела сэнс і мела бы актуальнасці ў новай Беларусі. І таму мы зразумелі, што назва Беларуская рада культуры, там типа па-ангельску, там Беларуся Council for Culture, ці па-руску Беларускі савет па культуры, хаця савет можна рада казаць і па-руску. То яна больш зразумелая, па-першае, людзям, так, які працуюць у гэтай сферы. Па-другое, больш зразумела нашым партнёрам, якіх пастаянна трэба шукаць у плане абмену інфармацыі, у плане пошуку нейкіх сродкаў, у тым ліку на развіццё сферы, у тым ліку на падтрымку культурных дзеячаў. Таму гэта назва проста спрашчае, да, камунікацыю в працэсе нашых абмеркаванняў, потому што, в прынцыпе, на... Ну, по ширости я не сустрел ни одного человека, який бы вымовил ось, нашу эту назву «Белорусский фонд культурной солидарности» одразу и без помылок, не поблытывши ни слова и ни все остальное. Это так само имиджево важно, потому что четыре слова все-таки для назвы довольно грубо.
Сергей, кто с вами працует в Раде? Кого мы можем назвать, не боючися, ну, что, так бы мовить, его подставим?
Ну, мы вырешили, что, покуль публично мы называем трех человек, акрамя мяне, гэта Александр Чахоўскі, вядомы у даваенны час, а я не ведаю, дарэвалюцыйны, мірны час, вядомы прадусар класічнай опернай музыкі, тэатральны прадусар, які працаваў з опернымі спевакамі. Ён прадусар Маргарыты Лёчук, хаця бы там, каб было зразумела, так. Гэта Мікалай Халезін, якого, я думаю, все ведаюць, што цікавіцца, в прынцыпе, падзеямі ў Беларусі. Арт-директор Свободного театра, який на нашу пропанову долучиться, сказав, що щасливо вернутися у сферу, тому що вона пошлим часом займається політичними питаннями доволі активно. Гэта три чоловіки, хоча, от я, як я кажу, структура налічує 25-27 чоловік, у принципі, які задійничені у нашій праці, плюс у нас є борт, да, рада, яка обмірковує питання, у її 10-12 чоловік додатково, які визначають некі керунки дзейності і бягучі питання на абмеркаванні. Тому ну, могу сказати, що більшість активних людей у Білорусі і поза її, які боліть за Білорусь, у сфері культури ми об'єднали.
У вас є некий офіс, чи поки тільки віртуальний адрес?
Ведаєте, ну, на це питання завжди відказую, у мене нема дома, так, і нема там бази. Тому що за от ад моманта, коли я прийняв рішення застатися, каб адбудаваць гэтую працу, не вяртацца ў Мінск, па дарозі на Мінск з Варшавы, я змяніў 17 локацій за 9 месяцаў. Цяпер я знаходжуся ў Тавіне, у дадзены момант, але дзе я буду знаходзіцца там завтра, паслязаўтра, я сам не ведаю. Зараз мы вось ладзім творчую резідэнцыю ў адной з краінаў. Хочам прыняць там пакуль 10 чалавек творцаў, які прайшлі там праз рэпрэсіі, які патрэбна проста выдыхнуць, да, на некі час, а потым вернуцца на радзіму, Беларусь. І калі ўсё добра, будзем пашыраць гэты кірунак дзейнасці. Таму цалкам магчыма, што я прынуся ў нейкай іншай краіне, і гэта будзе вось так. Да перамогі, відаць, вось такія целарухі. Таму што натуральна, што я не магу нідзе сесці. Бо адзінае месца, дзе я бачу сябе, гэта Беларусь.
Так, калі мы гаворым менавіта пра рэпрэсаваных дзеячоў і творцаў беларускай культуры ў наш час, ну, якім патрэбная дапамога і салітарнасць вашай арганізацыі, то пра які лік ідзе гаворка? Паводле вашай ацэнкі, колькі такіх людзей у Беларусі ці паза Беларусю цяпер?
Вы маеце на ўвазе тыя людзі, якія нейкім чынам
так, як я не
кінець на працю
на свою політичну позицію у сфері культури, ті, скажем, не можуть ажитявляти свою діяльність.
Я зараз тоді зазірну у нас цей список, який постійно обновляється, але бачите, проблема у чим. По-перше, не усі випадки відомі нам публічно, тому що ми користуємося власною інформацією, глядимо якби по своїх каналах і повідомлення ніяких СМІ, ось на сьогодні, у нас зафіксовано. Тобто ми користуємося відкритими криницями і своєю інформацією. І я думаю, що це зовсім не тая лічба, яка відповідає рэчаіснасці, на сёння там блізу 600 чалавек там у нашай базе рэпрэсаваных, і шмат хто просіць не паведамляць. Шмат хто просіць як бы, ну, не кажа пра гэта, да, што у нас ёсць сітуацыі, калі мы цалкам выпадкова дазнаваліся, што чалавек там месяц таму 15 сутак праседзіў, так? Нікому пра гэта не сказаў. І шмат просто сітуацій, дзе яны не апублічаны. Таму гэта лічба досыць умоўна, каля 600 чалавек пасля 9 жніўня, звольненых, арыштаваных, там, ну і розныя віды там ціску, які зазналі. З гэтых людзей, ну, мы спрабавалі звязацца практычна з усімі, звязаліся, каго знайшлі з гэтага спісу, і плюс ты, які самі да нас звярнуліся, за тых людзей мы падтрымалі нейкім чынам больш за 600 чалавек. Ну, тут цяжка падлічыць, бо там былі і гурты, і калектывы, і супольнасці, і гэтак далі. То есть у сітуацыі кейсаў, да, ось менавіта тых выпадкаў, па якіх была аказана ці творчая падтрымка, ці псіхалагічная, там, фінансавая, консультацыйная, нешта мы бы там дапамаглі з выездам і гэтак далі, то гэта, я думаю, лічба будзе 278 апошняя актуальная лічба кейсаў. То есть адзін кейс равняецца аднаму чалавеку альбо цэламу калектыву людзей. То есть тут умоўнасць лічбаў такая.
Так. Я б цяпер папрасіў вас, ці можаце сказаць пра некія канкрэтныя праекты, праграмы ці кампаніі, у якіх Рада беларускай культуры будзе ўдзельнічаць і арганізаваць у бліжэйшы час. Што гэта такое будзе?
Ну, у нас жыццё віруе кожны дзень. У мяне, в прынцыпе, адчуванне вось гэтага з аднаго боку аднаго дня з таго моманту, калі вырашыў часова застацца паза Беларусю, што гэта адзін камандзіровачны дзень для мяне. Так? З іншага боку, адзін працоўны дзень змяшчае ў сябе, ну, магчыма, тыдзень, да? Потому што канцэнтрацыя падзеяў якбы, і праца такая, што падаецца, мы настолькі хутка бяжым, таму, ну, от, там, рэалізаваных там больш за 30 власных праектаў, так ці інакш, там, звязаных, да, з нашымі магчымасцямі, то есть, гэта лічба таксама ўражвае, таму што я думаў, што я працую ў шалёным тэмпе ў Мінску, калі браў на сябе там 3-4 праекты на год, да, а тут за 9 месяцаў фактычна 30 праектаў вырасла, якія там будуць жыць самі па сабе. З таго, што ўжо можна анансаваць дакладна, мы запусцім вельмі важны працяг праекту «Артысты перамогі» у выглядзе медійнага праекту, які будзе сябе ўяўляць канкрэтныя гісторыі канкрэтных асобаў, якія упісаліся вось у гэтую тэму, да, падтрымкі, дапамогі, не пабаяліся выступіць, выйсці, сказаць, не прамаўчаць і гэтак далі. І надзвычай важная ідэя, якая вось метаміта сёння будзе агучана літаральна праз паўгадзіны, от як мы размаўляем, мы ініцыюем правядзення міжнароднага тыдня беларускай культуры. Гэта дзень, якога не было і які варта было, відаць, заснаваць, і мы спадзяемся, што гэта стане традыцыяй. Калі як у Беларусі, так і па ўсім свеце мы можам казаць пра нашы культурныя здабыткі, мы можам падымаць нашы сцягі, мы можам ладзіць канцэрты, выставы, розныя імпрэзы, мы павінны гаварыць пра тых людзей, які пацярпелі, які зараз сядзяць у турмах, у тым ліку са сферы культуры. На сёння, калі не памыляюся, 37 чалавек звязаных з культурай з'яўляюцца палітвязнямі. І гэтую ідэю падтрымалі дэмакратычныя сілы. Святлана Ціхановская сёння зробіць зварот з гэтай нагоды, таксама свой зварот. Павел Латушка рыхтуе. Таму я спадзяюся, што гэта будзе падзея для ўсіх беларусаў, і ў будучыні яна трапіць у афіцыйны календар святаў, як Дзень культуры Швецыі, напрыклад, Дзень культуры Японіі, да, які там з'яўляецца дзяржаўным святам. І калі мы шукалі гэтую дату, таму што, ну, хацелася нейкую кропку знайсці, ад якой можна адштурхоўвацца, то мы вось яе, я думаю, знайшлі, гэта ідэальнае сутыкненне некалькі падзеяў. Гэта 7 ліпеня, калі нарадзіліся Янка Купала, Марк Шагал, па некаторых звестках, бо там 6-7 ёсць варыянты, Ян Чачот, таксама па новым стылі, ну і па новым стылі купалі адзначаецца 6 на 7 беларусамі. Таму вось гэта ўсё, купала, чачот, шагал, купалі, дае нам нагоду гэта распаўсюдзіць у прынцыпе на ўсю культуру і прапаноўваць там ускладаць кветкі да магілаў, помнікаў нацыянальных герояў там у Беларусі і па-за межамі, узгадаваць нашы песні, спяваць там. Ну, все, что заугодно. У нас у списке активностей, когда мы робили мозговый штурм, было порядку 60 идей, как можно означить. И покольки это не смещается в день, то мы решили обвести тыдень, да, с 5 по 11 липня. И каждый обирает там, який день и что он может сделать. Так само хочем инициировать там флешмобы поэтичные, некие подеи, которые можно подтримать виртуально, подеи, которые можно поудзельничать реально. И я сподіваюся, яны бяспечныя, у бяспечным фармаце будуць для людзей, якія ў Беларусі. Далучацца да адзначэння дня народзіну Купалы, які там будуць праводзіць, я думаю, што і музеі звязаныя з Купалам па Беларусі. Карацей, безліч ідэяў, і тут мы спадзяемся ўжо на водгук і на актыўнасць тых беларусаў, які культура важна, а калі яны завуць беларусамі, то значыць культура для іх важна, сыходзім з гэтага.
Сергей, теперь я бы хотел бы вам поставить питание больше огульного пляну. У своем манифесте, можно так сказать, створения Рады, вы заявили, что Беларуси потребна новая культурная политика от новых культурных менеджеров. Что вы разумеете под новой культурной политикой? Ну и, может, несколько слов про этих новых культурных менеджеров.
Тут, бачите, мы не сыходили от початку с того, что мы такие разумники, и покольки мы еще бачили и чули, и там по 20 год, а хто і болей працуем у гэтай сферы, што мы можам прапанаваць і навязаць нашы бачанні. Так? Была такая засцярога, калі ты бярэш адказнасць на сябе за нешта, то ты хочаш як бы выказацца. Я ад сябе тут выказацца хачу, але ў межах дыскусіі абмеркавання. Я не хачу навязаць сваю там карціну бачання да, свету. Я хачу наладзіць працэс абмеркавання разам з Мікалаем Халезіным, нашай камандай, дзе выказаліся бы ўсе тыя, каму баліць да, за гэту тэму. Паэтому у нас распрацаваная мапа рэформаў, дарожная карта, па якой мы рухаемся. І зараз мы на этапе там анкетавання да, і збору інфармацыі пра тых людзей з розных сфераў культуры, кіно, літаратура, там выяўленчае мастацтва і так далей, якія гатовы размаўляць, прапаноўваць, дыскутаваць. То бок для мяне гэта выглядае як працэс, які мы наладжваем. Мы тут менеджеры, да. Власна, пакуль мы, я спадзяюся, што сістэма вось гэтага арт-менеджменту, яна таксама будзе адбудавана, таму што, на жаль, усе мы самавукі, да, у гэтай сферы. Арт-менеджменту ў Беларусі не вучыць, школы такой няма. У інстытуце культуры я не ведаю, там умоўныя некі, напэўна, ёсць курсы, але яны да рэальнасці дачынення не маюць. І таму мы хочам выйсці на тое, каб адбылася дыскусія, адбыліся размовы в працоўных групах па тэмах, каб у гэтых групах былі выпрацаваны некі канкрэтныя пункты, про які можна казаць, і каб гэта потым злучылася ў адзін дакумент, які мы умоўна пакладзем на стол там кіраўніку новым, да, па якім, магчыма, мы будзем жыць далі ў гэтай сферы. Таму кожны з нас зацікаўлены ўзяць удзел у гэтым працэсе, у наладжванні яго, у абмеркаванні, у матывацыі, каб максімальна колькасць людзей актыўных выказаліся. Таму вось такім чынам. Там пакуль я тут толькі адзін з удзельнікаў гэтай меркаванай дыскусіі, да якой мы зараз ідзем.
Ну, паколькі мы гаворым пра новую культурную палітыку, так я на заканчэнне не магу вам не паставіць пытання пра, так бы мовіць, старую культурную палітыку. Што вы скажаце пра тую культуру, ну, якая таксама называе сябе беларускай, але ажыццяўляецца за афіцыйным дазволам і падтрымкай ўлада ў Мінску. Людзі, якія працуюць у гэтай сферы, гэта хто? Вашы ворагі, можа, засакрэчаныя прыхільнікі, ці абыякавыя вам?
Ну, ведаеце, тут якраз з чаго і з'явілася гэта ідэя паспрабаваць пагаварыць пра новую культурную палітыку, і як можа выглядаць сістэма кіравання культурай у новай дзяржаве. З той думкі, што, ну, была вялікая рызыка, да, калі от зайсці там трошки ў будучыню, у тым, што сістэма захаваецца, просто памяняюцца людзі. То бок, умоўна, мы выганім з мінкульту старых і кепскіх, так, і напоўнім гэты будынак маладымі там і харошымі, і сістэма запрацуе, да. То есть замест дрыгі паставім нейкага куратара іншага, які не будзе дапускаць там да дзяржаўных мерапрыемстваў там чырвона-зялёных, умоўных, да, і будзе зводзіць рахункі там з гэтымі ўсімі апанентамі умоўна, так. Вось каб гэтага не было, уласна, і мусіць быць такая структура паміж творцамі і дзяржавай, так, якая бы гэтыя вуглы якраз згладжвала, якая бы лабіравала культуру як сферу, якую фінансаваць па астаткавым прынцыпе, так, як зараз бываецца, ну, просто дзіка. То есть, якая бы культура ўсё ж такі ўздымала і яе важнасць. Вяртаючыся да вашага пытання, ёсць розныя людзі, так? Як у гэтай сферы з тых, хто застаўся ў дзяржаўнай сістэме кіравання. Кажу гэта дакладна, бо даводзілася ладзіць сустрэчы Святланы Ціханоўскай як з дзеячамі нашай незалежнай культуры. Просто каб такая азнаямленчая была размова, каб кожны просто падзяліўся сваімі меркаваннямі, каб Святлана пазнаёмілася з гэтымі людзьмі. І была цікавая таксама сустрэча з тымі, хто працуе ў дзяржаўных установах культуры, і людзьмі лаяльнымі, так, да зменаў, якія іх чакаюць, і які таксама дзяліліся сваімі меркаваннямі, чаму яны там не падтрымалі, напрыклад, там, тую забастоўку, да, там ультымат, чаму яны працягваюць працаваць, як яны бачаць змены са свайго боку. І гэта таксама было, ну, вельмі пазнавальная сустрэча, таму што ты разумееш тады матывацыю людзей. Спачатку ты можаш абурыцца, чаму вы там не падтрымліваеце, чаму вы не сыходзіце, чаму вы там едзеце, я не ведаю, там на свята адзінства ў Брянск там, да. Але пры гэтым, калі ты глыбей зазірнеш чалавека, ты разумееш, што ў яго ёсць свая ўнутраная праграма, да, і свая дэманстрацыя нязгоды, якая выяўляецца тым ці іншым чынам. Не могуць аднолькава ўсе па шчылчку, асабліва ў нашай сферы, дзе людзі творчыя, амбітныя, якбы дзіўныя, да, там у добрым сэнсе. Яны не будуць там шыхтавацца, да, там і на нейкі заклік рабіць адно і тое ж. Таму гэта таксама трэба ўлічваць, і я думаю, што ў нас няма ворага. У нас ёсць проста людзі, якія пакуль вагаюцца, ёсць людзі разгубленыя. Ну, а колькасць адмарожаных на ўсю галаву, ну, як бы я бы вызначыў як у межах статыстычнай памылкі. То есть ёсць як бы зусім кепскія прыклады. Там тых людзей, якія адкрыта падтрымліваюць злачынства, гвалт і ўсё астатняе. Ну, яны настолькі незначны, і яны самі сябе пакаралі ўжо гэтым. Я думаю, што это само па сабе проста адваліцца. Мы нікога забараняць, таму што таксама досыць папулярнае пытанне, якое гучыць на наш бок. Што вы думаеце рабіць, да, вот, з тымі, хто там выказаўся? Там, что вы сделаете с певицей Славой, которая поехала на Славянский базар? Вы запретите выступать в Новой Беларуси? Было такое питание, слушайте, мне вот абсолютно не хвалю вот, там, певица Слава, потому что, когда мы отбудуем систему таким чином, что люди будут сняты, принамсі, там, с информационного, это культурного поля русского поступово, да, то ну, люди просто не будут ведать, как и мы с вами, да, кто такая певица Слава. То есть это проблема просто отбудовы изнова уже процессу. Как отбудовать процесс так, как певица Слава приехала, на ее никто не пришел. И все. То есть, ну, не треба подавать в прокуратуру там некие там потребования заборонить гэты концерт группы там Бутырка не ведут. То есть, не, треба, ну, по мне думать створально и конструктивно в том плане, как это отбылось само собой, и люди сами заразумели, что, ну, группа Бутырка это, ну, зашквар, да. Тому так бачу оптимистично все. Я сподіваюся, что мой оптимизм передастся іншим.
И я думаю, что на этом оптимистичном и конструктивном акценте сегодня мы можем и закончить. Нагадаю, на канале «Свобода Премиум» с вами на связи были Ян Максимюк и Сергей Будкин, с яким мы говорили про меты и планы недавно створенной Рады Белорусской культуры. Усяго вам добрага, заставайцеся в добрым здароўі і са свабодай. Дзякую, Сергей.
Дзякую вам, Ян.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Добрый день, с вами на Свободе премиум Ханна Сусі, філозаф Ольга Шпарага, якая днями презентовала написанную по-немецку свою книгу «Революция жаночая обличчя». Добрый день, Ольга.
Добрый день, Ганна.
Ну, віншую с книгой, не теж, конечно.
Спасибо большое.
Про белорусскую революцию за мяжой довольно шмат разных книг уже выходит на многих мовах, шмат творов працы, накольки вядома. Чем адметная, чем вылучается ваша книга? Я ведаю, что довольно долго вы ее писали.
Ну, во-первых, хочу сказать, что все-таки не так уже долго. 3 месяца работала с начала ноября и еще 1,5 месяца, около 2 месяцев потом работала над немецким текстом, мы дорабатывали, потому что я писала на русском, а потом работала еще с переводом. Это очень хорошо, потому что мы уточняли понятия вместе. И чем отличается книга? Но это все-таки философская книга. Это попытка концептуализировать то, что происходило в Беларуси. И хотя она называется «У революции женское лицо», задумка с самого начала была написать не только об участии женщин. Это лейтмотив, это первая большая глава. Но у книги есть еще 2 главы. 2-я глава посвящена обществу как движущей силе революции нашей. Ну и это мой тезис, что дело не в оппозиции, а в обществе. И во 2-й главе я показываю предпосылки, почему так случилось, опираюсь на ряд исследований, которые в Беларуси проводились, а затем пытаюсь, ну, ряд измерений, вот то, что происходило в обществе, прежде всего с солидаризацией, связанной с дворовыми активностями, ну, с самыми разными, с возникновением фондов, вот все, что мы как подъем переживали, все это описать и показать, насколько это был народный подъем, насколько он охватывал всю Беларусь, ну и какое-то объяснение, почему мы сейчас на вот таком этапе, я называю это вторым этапом. Вот, и в 3-й главе у меня такая попытка, ну, философского такого обобщения, размышления, должны ли мы говорить о революции, должны ли, можем ли использовать понятие нации. Я сама считаю, что у нас такой постнациональный проект, потому что ключевой является не коллективная культурная идентичность, а вот эти самые практики солидаризации, скорее речь идет о такой политической субъективации, я это называю эмансипацией социальной. Культурно-историческое измерение играет роль, но оно все-таки не центральное. И в этом смысле мне кажется, что это, ну, какое-то такое, мы переросли самих себя, и в этом смысле мы такой образец для других стран, что вот у нас разные, возможно, культурные идентичности, разное самопонимание, но мы солидаризируемся, потому что хотим в демократической Беларуси жить. Вот это такой мой тезис в 3-й главе. И в этом смысле я задаюсь вопросом о том, международная солидарность не срабатывает с тем, что белорусская революция рассматривается как такая прогрессивная, да, где есть вот это гендерное измерение, да, инклюзивное, где очень разные социальные группы участвуют. И, в общем, это такое основание для того, чтобы солидаризироваться с нами. Это похоже на те вот движения, которые на выступления женщин, которые мы наблюдаем сегодня в других странах. Да, но солидаризации не хватает механизмов международных инструментов, чтобы поддерживать белорусов и белорусок. И, ну вот, я считаю, что их нужно искать. И, ну, если мы выглядим такими современными, то это предпосылки для того, чтобы искать, да, эти инструменты и механизмы.
А те книги, ну, зараз и... у вас, те книги зараз у вас вот перед фокусом.
Да.
Покажите, коли вас, как она выглядает.
Ага. Вот она такая, получилось как-то 200 страниц, я даже сама удивилась. И если говорить о 1-й главе и там о героинях, да, то 1-я глава посвящена, собственно, участию женщин. И я, с одной стороны, пытаюсь как-то систематизировать, да, начинаю эту историю женского участия с середины июня, с того момента, как была арестована арт-коллекция Белгазпромбанка, и возник хэштег «Еволюция». И это я интерпретирую как такую переходную форму от эволюции к революции. То есть была надежда еще до середины июля какая-то, да, что удастся креативными способами, да, объединяясь снизу, справиться с ситуацией. Вот это такой первый этап, когда женщины стали видимыми, да, вокруг Евы, сама Ева стала первым символом революции, вокруг нее объединились женщины, не только женщины, но женщин очень много, да, и не случайно Мария Колесникова из этой культурной среды происходит, да, тут очевидны связи и параллели. Затем я описываю этап возникновения объединенного женского штаба в середине июля, затем этап первая женская цепь солидарности. И каждый раз, да, я описываю, что происходило, кто были участники, как менялись мотивации женщин, что это привносило в активность женщин. Потом этап женских маршей, описываю фемгруппу и сестринство в тюрьмах, да, как такая вот фигура важная, которая вот и сейчас сохраняется и меняет представление в обществе. Мне кажется, делает все общество более симпатии, да, понятие эмпатии все более сильным становится, заботы друг о друге. И это то, что поддерживает сейчас в этой сложной ситуации продолжающейся революции наше общество.
Вы сказали, была евро-революция, потом революция. Как теперешний этап бы вы назвали?
Ну, я вообще обозначаю революцию, продолжающуюся революцию, Revolution in Progress, и описываю, что в сентябре был такой семинар у моих коллег с нашими армянскими коллегами, коллежанками, которые рассказывали о своих событиях, проводили параллели с вот тоже продолжающейся с середины 90-й революции. И в 2018 году в Армении была революция, был очередной этап, который назывался «Революция любви». И там тоже общество показало себя как такое эмансипированное, эмансипирующееся. Ну и в Армении, в Украине все это вот схожие проблемы, когда происходят социальные трансформации, но не удается добиться трансформации политического режима в должной мере, если это неудовольствие, неудовлетворенность, снова возникают, да, массовые протесты. Есть погибшие люди, но вот более похоже, да, на эти эксцессы, на то, как это происходило в Армении, в Беларуси. То есть я считаю, что революция началась, да, у нас был этап больших протестов, а сейчас у нас такой этап сопротивления, да, сопротивления, заботы, терпения. Ну и, конечно, режим пытается как-то вернуть общество в то состояние, в котором оно находилось до 9 августа. Ну вот я не верю и пытаюсь показать, что это невозможно. Многие исследователи тоже говорят об этом, исследовательницы, что мы вот в новом состоянии находимся. Да?
Ну так, у одной и той же в одну нельзя увести двоечи. У назве у вас наупростовая посылка на знакомитый твор Светланы Алексеевич. Каким чином вместо вашей философской книги перекликается в документальным твором белорусской нобелевской лауреатки?
Да, ну очень сложно не ссылаться, конечно, на Светлану Алексеевич. И когда она писала, что у войны не женское лицо, на самом деле, ведь она имела в виду в этой книге, что и женское лицо, да, но просто женщины невидимы. И она в своей книге описывает, как женщины по-другому воспринимают войну, да, что они вносили вообще в эти переживания войны, да, как они вообще себя чувствовали, как опыт структурировался с помощью женщин, да, женщинами. И, ну, мой тезис – женское лицо, потому что женщины у нашей революции стали более видимыми, да, они уже как-то больше верят в свои силы, но все равно им все еще нужна, да, нужна эта поддержка. И мне кажется, если говорить вот о трансформации женщин, то это прежде всего вот речь об эмпауэрменте, что женщины в свои силы поверили, но для того, чтобы стать полноценными политическими субъектами, как и всему обществу, да, нам еще предстоит большой путь, да, понять, как нам добиться, да, того, чтобы мы могли в обществе определять правила игры, создавать институты. Даже перед женщинами это тоже такая же задача, как и перед многими другими группами.
Есть вот такая думка, что одной из помылок, вельми важных помылок Лукашенко было то, что ее недооценил, не уличил, не взял под увагу роль и силу женщин, а так само их крыуду, их обурение. Ну, починаючи от его заявы, что президентство не для женщин, и потом он зарегистрировал инициативную группу Светланы Тихановской, потом зарегистрировал ее кандидаткой на президента. А чи можно назвать женочую революцию в Беларуси отказом на патриархат, выкликом патриархата, и урешти, ну, что приведет до поразы патриархату в будущем?
Ну да, я так пишу в своей книге, да, и я также в первой главе анализирую контекст, в котором Лукашенко сказал эту известную фразу «любимую не отдают». Да, это связано с законом о противодействии насилию в семье, который в 2018 году был не принят. И я пытаюсь, да, объяснить, показать, как и почему это происходило, как это связано с насилием в других сферах жизни в Беларуси. И мне кажется, что то, что важное случилось, это общество сказало «нет» этим разным формам насилия, провела такое общество, ну, значительная часть общества провела такой водораздел между насильственными практиками режима Лукашенко и собой, да, и своими интенциями. И поэтому это в том числе и вызов патриархату, потому что это, да, такая патриархальная власть, которая не считается иерархическая, да, которую воплощают такие неспособные к диалогу мужчины, вот, которые, я надеюсь, во многом уже прошлому принадлежат, такие образцы, да, там, неживые мужчины у нас воплощаются в живом мужчине, но, в принципе, это образцы, которые транслируются уже в меньшей и меньшей степени сегодня, но тем не менее, да, тем не менее они продолжают существовать, и видно, что общество сегодня реагирует на них, да, и общество хочет в связи с другими, по другим образцам жить, люди хотят по-другому строить свою жизнь.
Вот у Беларуси была великая дискуссия, когда они приняли закон о предупреждении хатнего гвалту, и вот я зауважаю теперь, что громадство вельми добро засвоило эту формулу, что виноват гвалтовник. Когда мы бачим видео с людьми, небыто признаниями на камеру, так, громадство реагует, что неважно, что человек говорит, говорит гвалтовник. А это то, что уживается в выпадках, когда женщина сгвалтованная, так, не разглядают, где она находилась, как она была одета, и так далее. И, ну, вот эти речи, как вы лишь, насколько просунулось громадство само, вот, побачивши, отказавши на этот гвалт, побачивши его на себе, вот, и как она теперь иначе стала воспринимать гвалт в том лику, и хатний гвалт, и вот эту проблему.
Ну, да, вот эти вот реакции и восприятие Романа Протасевича как заложника, да, и сочувствие, да, эмпатичное отношение к нему, мне кажется, это свидетельство того, что закрепилось уже другое отношение и другое представление к насилию в белорусском обществе. Вопрос, насколько есть понимание того, что разные формы насилия связаны друг с другом, в том числе и домашнее насилие. Ну, надеюсь, что да. Я, например, часто рассказываю, что я как-то на одном из больших маршей видела мужчину, ну, и вряд ли он там в каком-то феминистском движении, который стоял с плакатом «Бьет, значит, сядет». И какие-то другие плакаты свидетельствовали о том, что общество заговорило на языке феминисток, да, вот иногда заговорило на вот том языке, который направлен на борьбу с насилием в семье. Я очень надеюсь, что это, ну, это будет благотворно для нашего общества в будущем. И консолидации, конечно, это способствует, да, и дальше, дальнейшей борьбе с насилием.
Вот я чакаю, неузабаве повинен выйти фильм израильской документалистки Ксении Светловой про белорусскую революцию, про белорусских женщин, «Мягкая сила» ее называется. И там шмат удельниц, ведомых и неведомых мирной белорусской революции. Ну, основа ее фильма – это история конкретных людей. Ваша книга «Филозовская», але ты не меньше, там есть героини. Какие головные героини у вашей книги и каких женщин вы бы назвали символами белорусской революции?
Ну, вот я вообще ставила задачу как можно больше имен называть, учитывая в том числе, что все имена невозможно сегодня назвать, да, людей преследуют, нужно как-то, да, аккуратно это делать, то есть имен в будущем будет больше, конечно же. Вот, ну, например, если начинать с обложки, то это Антонина Слободчикова, и кроме того, что я упоминаю, как она быстро, да, буквально на следующий день после возникновения Объединенного штаба предложила этот символ, с нее начинается предисловие книги также, поскольку она предложила, сделала для большой выставки, которая в Киеве вот совсем недавно завершилась, посвященная нашей революции, сделала инсталляцию «Реквием по мечте», она называется, эта инсталляция, и там эти символы сделаны из воска, они оплывают, и мы видим, слышим крики женские, да, и слово «насилие» на множестве языках написано. Но вторая часть этого видео, этой инсталляции, которая вообще размещается в автозаке, вторая ее часть, мы видим ее дочку, которая едет в машине с цветами, и слышим песню Цоя «Мы хотим перемен». Вот, то есть это такой вот, ну, амбивалентный, да, как и наши ощущения все, да, очень отвечают тому, что мы чувствуем. Ну вот я очень рада, что Тоня стала одной из героинь. Если говорить про вот этот первый этап эволюции, тот Надя Саяпина, еще одна художница, которая сделала перформанс, тоже посвященный этой коллекции, одна из первых попала в тюрьму еще в сентябре на 15 суток, когда это было очень много, да. Мы не знали, что нас ожидает в будущем. Ну, конечно, объединенный женский штаб отдельно. Я вот описываю, что женщины говорили, когда они выступали. Каждая, Мария Колесникова, и Вероника Цыпкало, и Светлана Тихановская. И как они воспринимались. Светлану Тихановскую я интерпретирую как такое зеркало белорусского общества, в которое общество вот смотрело и узнавало себя. Да, мы робкие, мы не политики, мы разрозненные, но мы можем попробовать... Да, мы можем собраться и как бы попробовать поучаствовать, да, и справиться с этим режимом. Ну и Мария Колесникова немножко, может быть, большая героиня, чем все остальные, как-то тоже в предисловии она присутствует, потом идет через всю книжку. То есть это важная, конечно, для меня фигура, в том числе потому, что она себя феминисткой обозначала. О фемгруппе, конечно, Юлии Мицкевич я пишу, и о Светлане Гатальской. Ну и вот эти женщины, которые... То есть есть коллективные действия, да, там как женские марши, но есть, конечно, отдельные фигуры, да, которые воодушевляли и продолжают нас воодушевлять. Это Нина Богинская, Ольга Хиженкова, Вика Биран. Известная фотография, где ее ведут в автозак, она с радужным флагом, с гордым видом. Я тоже описываю вот эти фигуры этих женщин, которые вот и поодиночке тоже нам демонстрировали чувство собственного достоинства, да, вот этого понимания того, что они рискуют, и они готовы к этой борьбе. Так что вот много у меня имен, и мне очень хотелось, да, чтобы как-то эти имена, чтобы мы не забыли, и они в истории остались.
А вы назвали вельми трапно Светлану Тихановскую люстерком, у якую я заглянула Беларусь и побачила себе, и вся эта Беларусь бачить, як расте, як меняется Светлана Тихановская, так, от визита к визиту, от заявы. Як вы прогнозуете, вот, ну, як она меняется, во-первых, я на стане феминисткой, она будет себя называть феминисткой. По факте, она есть.
Угу. Ну, вообще, Светлана Тихановская как-то дистанцируется от того, чтобы называть себя феминисткой, но она, конечно, вносит вклад, на мой взгляд, да, в такую политическую субъективацию женщин, потому что женщины смотрят на нее, да, и я много слышу отзывов о том, что по-прежнему это искренность, простота, открытость – это то, что становится чем-то таким необходимым для политики, политической коммуникации. И очень хотелось бы, чтобы это в будущем осталось, да, в нашем политическом пространстве. Вот. Но, конечно, как-то все сложнее. У феминисток есть своя собственная агенда. Да, и, например, там закон о противодействии насилию в семье. Это, наверное, то, о чем я слышу и сейчас от феминисток, и они в большей степени еще говорят о том, как важно, да, нам все-таки отстоять и предотвратить того, чтобы насилие в семье было распространенной практикой. Насколько будет защищать это Светлана Тихановская, не знаю, но очень надеюсь, что она и такие политики, как она, будут открыты, да, к таким предложениям и поддержат феминисток, если даже сами не будут предлагать такой закон.
Вот у рамках передачи «Только женщины», гендерные экспертки, вы в тем лику, разные часы выказывали осторогу, что вот и у жаночем триоле, там, и во воспринятии большинства людей жаночих маршал, ну, не было жаночей повестки, не было пытания о гендерной ровности, не было пытания змагания за правы женщин. И з'являється поступово вот это все больше и больше, эта жаночая повестка. Я ведаю, что группа я ее вздымаю регулярно, але на более широким, таким, на более широкой основе. И у этой драматичной часы для Беларуси, максимум для многих, это не першесное.
Ну, мне кажется, что сейчас как-то непонятно, да, с агендой, то есть речь идет о плане победы, тоже не совсем понятно, как бороться, да, за победу. То есть каких-то таких отдельных агент, наверное, нету, да. То есть в принципе мы понимаем, что, например, в системе здравоохранения у нас большие проблемы, да, но, в общем, сейчас мы не обсуждаем будущее системы здравоохранения, потому что столько проблем с увольняющимися врачами, им нужно помогать. То есть как-то мне кажется, что я очень надеюсь, да, что все эти вопросы, которые обнаружились, и в том числе гендерные проблемы, что они, ну, в силу того, что мы понимаем, насколько это значимо, останутся для будущего, да, и что группы, и фем-группы, конечно, мы дальше тоже будем их отстаивать. Но сейчас действительно я бы согласилась с тем, что как-то сложно сказать, что какие-то вот проблемы из социального пространства, да, там наше социальное государство, права отдельных групп, что они как-то видны, да. Скорее речь идет о взаимопомощи, о том, как выжить, в принципе, в этой ситуации, как быть эмпатичными, потому что вот мы в такой ситуации столкнулись, как издевательство, пытки Романа Протасевича, и нужно как-то общество, помочь обществу сформулировать, да, позицию на этот счет. Поэтому сейчас такие какие-то тактические задачи. Солидаризация самое важное.
Я ведала, что вы пишете эту книгу, рассказывали. Я вельми хочу ее прочитать. У меня вот практичное питание. Коли ее можно будет прочитать не по-немецку? Я так разумею, что она, ну, первый оригинал по-российски існует, и будет выдание по-российски, по-белоруску. И какой вы бачите вашу аудиторию?
Угу. Ну, да, у меня есть права на издание на русском и белорусском. И как-то я уже думала, где издать. И вот на прошлой неделе получила приглашение. Есть такая серия книг, издаваемых на русском языке в Вене, в сообществе славистов. И вот буду обсуждать ну, какие-то условия. Ну, в общем, получила предложение издать там свою книгу. Представляла на одном из семинарий свою книгу, и был интерес. Да? И мы думали о том, что... Ну, прежде всего, это как она выйдет и на русском тоже за пределами Беларуси. Наверное, это наши диаспоры, которые не все тоже читают на немецком языке. Но, конечно, вот Юлия Мицкевич читала мою книгу, Александр Адамянц, мой муж, они все считают, что книга прежде всего для белорусов и белорусок, потому что там она как-то вдохновлять должна, да, то есть выполняет эту миссию. Поэтому, конечно, хочется, чтобы ее прочли, да, с кем мы вместе были, переживали все эти события, когда был подъем, и сейчас думаем, что делать. Но думать о подъеме, как бы вспоминать и находить силы в нем, наверное, важно сейчас. Поэтому хочется мне издать, да, на русском, белорусском.
А, ну, на завершение нашей разговора у меня такая, может, крохудивная просьба. А, вельми важные многие авторы думают про то, как начать книгу. Могли бы вы первый сказ прочитать?
Ну, моя книга начинается с того, что 14 июня 2020 года была арестована коллекция, арт-коллекция Белгазпромбанка. То есть начинается... И глава называется «Конец невидимости». И начинается такое небольшое описание этой истории, а потом разъяснение такое маленькое. Вот что за коллекция. Ева Хаймасутина стала ее лицом. И потом... Как с этим связано, да, что за женщины, почему Ева, да, и как это с видимостью женщин, активизацией женщин связано.
Ну, вот и мы размовляем как раз практически про год после этой подеи, было вельми шмат разных подей, и появилась книга, и я думаю, что у ее будет протяг. Дякую великий, это была философ Вольга Шпрага.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Сталыя слухачы ведаюць, што я не абыякавы да беспадстаўных русізмаў у беларускай мове. А ці нясуць небяспеку для моўнай чысціні новыя пазычанні з іншых моваў? Праблема не толькі нашая. Скажам, у Нямеччыне ўжо 400 гадоў дзейнічае плённае таварыства, чыя місія – умацаванне нямецкай мовы як роднай і дбанне пра яе чысціню, што сёння значыць найперш барацьбу з англіцызмамі. Чытаю назву «Беларускае навіны».
Кастамайзінг з беларускім характарам – выстава дасягненняў матацыклетнай і роварнай гаспадаркі.
Скажу шчыра, не ведаў, што такое слова ўжываецца ў беларускай мове. Правёў апытанне ў сфер... сваёй сям'і таксама ніхто раней яго не чуў, у тым ліку і кот. Ведаюць значэнне ангельскага дзеяслова «to customize» – індывідуалізаваць. «Кастам» мае значэнні «звычка», «звычай», а таксама «замоўлены», а яшчэ і «мытня». Кола шырокае. Адгадаць, што ж такое «кастамайзинг» па-беларуску, нават ведаючы ангельскае «кастамайз», цяжка. Чытаем навіну далей.
Цягам выходных у Менскім палацы мастацтваў праходзіў «рэкаст Мотофэст». Агляд дасягненняў дызайнерскай думкі майстроў кастамайзінгу. Канцэпцыя сёлетняй імпрэзы – матацыкл як твор мастацтва.
Ага, ўжо цяплей. Значыць, слова, якое злавесна гучыць як кастамайзе, нейкая мазь для касцей, звязанае з дызайнерска-інжынернай сферай і менавіта з матацыкламі. Кастамайзінг у вангельскай, строга кажучы, гэта дзеепрыметнік. Назоўнік правільна гучаў бы «кастамізэйшн». Даведнікі кажуць, што англіцызм «кастамайзінг» служыць для абазначэння адаптацыі усякага сырыйнага вырабу да патрэбаў кліента. Гэты захад можна назваць таксама персаналізацыяй да пасаваннем. А так званая «кастам-культура» пачалася ў Амерыцы з 50-х гадоў з культывавання унікальна пераробленых, накручаных аўтамабіляў. Гэта фактычна адна з субкультураў, а «кастамайзінг» – слоўка, уласцівая закрытай мове носьбітаў субкультуры, іхнаму арго. Вось чаму перанялі англіцызм «кастамайзінг» і немцы – Нават плённае таварыства абароны нямецкай мовы не здолела прыдумаць замены. І нашыя бліжэйшыя суседзі.
Ось так выглядатыме «Іж Юпітер-4», якщо протягом півтора року над ним будуть працювати натхненні майстри. Результатом проєктувань стало те, що Бекман підкорив світову арену кастомів або ж авторських мотоциклів. Із Німеччини харківська команда привезла перемогу в чемпіонаті кастомайзингу у своєму класі.
У кожным разе слова апісвае лякальную з'яву амерыканскага паходжання і як аргатызм у беларускай мове ўжывацца можа, але з абавязковым тлумачэннем паспалітаму чытачу. Ёсць у нашай мове іншыя англіцызмы, куды больш папулярныя. Гэта назвы кампаніяў, карпарацыяў, інтэрнэт-сетак. Цяпер актуальная тэма, як адарвацца ад расейскіх сацыяльных сетак і паштовых парталаў, падкантрольных крамлёўскім алігархам і ФСБ, і перайсці ў сеткі усясветныя. Прайдуся па назвах апошніх. Назву найбольш папулярнай у свеце сеткі «Фейсбук» не перакладаюць як «твара-кніга», хіба што жартам. Гістарычна словам «Фейсбук» у амерыканскіх універсітэтах называлі альбом з фатаграфіямі студэнтаў, патрэбны, каб лягчэй перазнаёміцца. Увага! Націск прыпадае на першы склад. Гэта старанна тлумачыць Рэйчэл Сміт у лекцыях амерыканскага варыянту ангельскай мовы.
«Фейсбук». Facebook.
Такім чынам, казаць трэба, напісаў у Фейсбуку. Сетка, якой я асабіста аддаю перавагу з прычыны яе кампактнасці.
Twitter.
Гэта стары гукапераймальны назоўнік і дзеяслоў ангельскай мовы, першае значэнне якога шчэбет, цвырканне, ціўканне, другое значэнне узбуджанасць, хваляванне, дрыжыкі. Twitter – гэта і той, хто дакарае, раздражняе, дражніцца. Значыць, для носьбіта ангельскай мовы слова шматпластовае, з падтэкстам. А гэта ж і афіцыйная назва кампаніі. Перакладаць яе на беларускую «ціўканнем», а пагатоў міжмоўным гібрыдам «ціўцяр», як шчыра спрабуюць беларускамоўныя карыстальнікі, нельга. Адзіная праблема – у ангельскай мове пасля «т» гук «в». Які ў беларускай можна перадаваць праз унескладовае. Але Twitter гучыць задужа экзатычна. Таму па-беларуску Twitter. Сацыяльная сетка абмену відэасюжэтамі, што імкліва набрала папулярнасці.
YouTube.
Складаецца слова з дзвюх частак. You – гэта ты альбо вы, а tube – труба, трубка. У гутарковай ангельскай мове паўночнай Амерыкі tube завецца «телевізія». У даплязмавую эпоху асноўным кампанентам тэлевізара была катодная прамянёвая трубка. YouTube – ты сам сабе тэлевізія. Ужо гэтае слова перакладаць на беларускую нікому не прыйшло ў галаву. Праблемы толькі ў вымаўленні. Некаторыя беларусы імкнуцца зберагчы ангельскі першаўзор і кажуць YouTube. Але ў самой ангельскай мове два стандарты – брытанскі
YouTube
і амерыканскі
YouTube.
Гэта кембрыджскі слоўнік. YouTube па-амерыканску. Няма потреби старанна паўтараць «тю» услед за брытанцамі. Але больш важна для нас тое, што «туб» тут лацінскае спаходжанне слова «туба» – «труба». Яно было добра вядомае ў старой Беларусі, трапіла нават у фантастычныя версіі паходжання назвы «Літва».
І празваў Кернус «Бераг» той, дзе людзі множыліся моваю сваёй валоскаю на лаціне «Літус», а трубы, на якіх яны гралі «Туба», і даў найменне тым людзям на лаціне, склаўшы назву «Берага» са словам «Туба» – «Літубанія». Але простыя людзі не ўмелі называць на лаціне і пачалі называць проста «Літвою».
Гэта кроніка «Быхаўца». Туба. А ў сучаснай мове ёсць аднакаранёвае слова «тубус» – тэхнічныя праекты ў такіх насілі. Маем сваю традыцыю асваення лацінізмаў, калі зберагаюцца рысы пачатнага лацінскага вымаўлення. Таму «ютуб». Ну і націск застаецца на звыклым для нас корані. Вы же чытаеце «Радыё Свабода» і мае праграмы пра беларускую мову у Фейсбуку, у Твітары, глядзіце іх на «ютубе». Іншыя англіцызмы, з якімі не выпадае змагацца, таксама звязаныя з новымі медыйнымі тэхналогіямі. Песня Лявона Вольскага з альбому «Псіхасаматыка». У куплеце свядома сабраныя да кучы жаргонныя і медыйныя англіцызмы. «Step by step», які па-беларуску без праблемаў перадаецца як «крок за кроком». «Эльфы і гобліны» узятыя з англасаксонскай міталогіі. Тэарэтычна можна падабраць нашыя міталагічныя постаці, але ж іх трэба папулярызаваць, каб кожны зразумеў. Урэшце, слова «селфі» – фота самога сябе, якое цяпер тэхнічна рабіць непараўнальна лягчэй, чым 20 гадоў таму. Вось беларускі адпаведнік для «селфі» падбіраць наўрад ці мэтазгодна. Як і для слова «інтерфейс».
Ваўкоў кальчуюць ногі, ваўкі глядзяць у лес, з ваўкамі шыцьк мець ваўчыны інтерфейс.
Гэта Саўка ды Грышка пра прыезд расейскіх начных ваўкоў, так званых байкераў. «Інтерфейс», па праўдзе спецыяльнае кампутарнае слова, азначае сродак камунікацыі паміж кампутарам і чалавекам. Не перакладаецца, не калькуецца. Але процьма іншых ангельскіх словаў, якія разам з кампутарнай эпохай хлынулі у беларускую, маюць больш агульнае значэнне і добрыя беларускія адпаведнікі. Вось чытаю абвестку ў адной з сацыяльных сетак.
Сябры, усяго 100 фаловераў, да 10 тысяч нам засталося. Дапаможаце сабраць?
Па-ангельску?
Фалава.
Той, хто сочыць за паведамленнямі пэўнага аўтара ў сацыяльнай сетцы, як бы ідзе ягонымі слядамі, а фактычна падпісаўся на яго і чытае. У польскай мове адпаведнае для «follower» слова «обсервуёнцы» азначае «назіральнік», у чэшскай «следуіці», што не вымагае перакладу, ва ўкраінскай проста «чытач». І для нас гэта найлепшы тэрмін, а то ўсё вакол будзе як у абвестцы на старонцы адукацыйнай арганізацыі.
Запрашаем блогераў у Адэсу на воркшоп па лічбавым сторытэлінгу.
Воркшоп – гэта ўсяго толькі майстэрня, тое, што і практыкум. А сторытэлінг – вуснае апавяданне. Ну, не знайшлося ў арганізатараў вучобы беларускага слова. І гэта з нашай шматвекавой традыцыяй казальніцтва. З вамі быў Вінцук Лічок.